Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Обвинительные приговоры 8 узникам Болотной и планы протестных акций в их поддержку. Политическая ситуация на Украине, новое заседание Рады, розыск Виктора Януковича и обострение обстановки в Крыму. Итоги Сочинской Олимпиады, что она принесла президенту России Владимиру Путину и что стране и ее жителям. Массовые антиправительственные выступления в Венесуэле, все больше напоминающие последние месяцы на Украине. И сегодня в Великобритании начинается год российской культуры ради поддержания двусторонних отношений, уровень которых падает все ниже. Об этих и иных событиях 24 февраля в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема нашей программы. 7 из 8 фигурантов болотного дела приговорены к срокам от 2,5 до 4 лет лишения свободы. Подсудимая Александра Духанина получила 3 года и 3 месяца условно. Такое решение 24 февраля вынесла судья Замоскворецкого суда Москвы Наталья Никишина, заявив, что вина 8 подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции, полностью доказана. В 19 часов в Москве, в районе Манежной площади, гражданские активисты, среди которых масса известных всей стране людей, намеревались выразить свой протест против этого приговора и выступить в поддержку осужденных. С нами на связи мой коллега Мумин Шакиров, работающий сейчас в центре Москвы и параллельно ведущий в прямом эфире на нашем сайте www.svoboda.org видеорепортаж о происходящем. Мумин, здравствуйте. Я, как и все мы, все коллеги, следили сейчас внимательно за тем, как полиция начала уже давно задерживать людей, подходящих к Манежной площади, и я наблюдал даже прямые стычки между полицейскими и людьми, которые хотели на площадь попасть. А что происходит сейчас?
Ну, вы знаете, задержание продолжается. Вот людей выхватывают, вот стоит группа гражданских активистов, вот вырывают одного-двух человек и ведут его в тайзак. Вы знаете, это уже стало такой стало таким конвейером, да, потому что люди не успевают ничего сказать практически. Если раньше, мы помним по прежним акциям, люди как-то выкрикивали какие-то лозунги, поднимали над головой плакаты, флаги, то вот сейчас этого не происходит. Люди просто стоят, ОМОН подходит, вырывает несколько человек и в автозак. В автозак, кстати, вот попал Алексей Навальный, это произошло минут 10-12 назад. Он успел только крикнуть один за всех, ему втурили все за одного, вот его взяли прямо вот в государственное думное здание. Я вам должен сказать, что задержание происходит как на пятачке у Думы и у гостиницы «Национальный». Да? Вот у нас один автозак приходит, наполняется людьми, его отъезжает, и на место его приходит другой. Да? Среди известных людей, вот Сергей Митрохин, его чуть не забрали, но чудом, в общем-то, он остался здесь, на тротуаре. Я видел Олега Орлова из центра «Мемориал». Вот есть немного известных людей, но они есть. С кем-то мы успеваем беседовать, с кем-то нет. Ну вот я прямо сейчас стою, около меня опять открыли новый проход. Вот сейчас, наверное, новые партии задержанных будут. Если проносить мимо меня. То есть народу не убавилось. Вот мы практически здесь дежурим с 7 часов, чуть даже раньше. То есть сотни людей, если в общем считать, и здесь, и на стороне «Национали», то люди стоят и, в общем-то, никуда не уходят. Единственный момент, когда они покидают это место, когда их забирают в автозак. Я должен сказать, что я в 10 утра был на Красной площади, там делал другой репортаж, в 10 утра уже Красная площадь и Манежная площадь, все было оцеплено, то есть металлическими конструкциями, кое-где были даже металлоискатели, людей пропускали на каток, только проверив сумки, ну, естественно, и внешний вид, то есть тогда могли люди проходить, а там уже стояли автозаки, там уже стояли по периметру полицейские, поэтому вот контроль, вся эта территория центра Москвы, Красная площадь, Манежная площадь, Охотный ряд, Тверская улица, имеется в виду угол гостиницы «Национальная». Здесь практически все под контролем полицейских и выстроены коридоры. Охотный ряд там, где дома вообще перекрыто движение, хотя до семьи она еще функционировала. Поэтому содержания продолжаются. Вот опять, значит, ОМОНовцы проходят сквозь толпу и оттуда выискивают тех, кто им кажется, наверное, наиболее подозрительным.
Мумин, скажите, вы в прямом видеоэфире на нашем сайте сказали, что многие люди избегают общаться с журналистами и давать интервью, потому что это привлекает агрессивное внимание полиции. Но какие-то яркие мнения вы уже успели записать?
Да, конечно, потому что ну, не всем хочется сидеть в этой тесной машине с затемненными стеклами, поэтому люди что-то говорят, но при виде камеры они как бы останавливаются, то есть спотыкаются, и не хочется, чтобы заметили ОМОНовцы. Но есть люди, которые, несмотря на это, говорят, в том числе вот и политики, и правозащитники. Правда, вот Митрохина по титулу не забрали, но чудом он остался. В общем-то, здесь кто-то сказал про него, что он депутат, хотя он не депутат, но, по крайней мере, это помогло. Вот. Но все равно все зависит от человека. А есть люди, которые знают, что их заберут, но все равно они говорят. То есть это все зависит от внутреннего состояния человека, готов ли он высказать свои позиции, не бояться попасть в руки ОМОНовцев. Александр?
Мумин, среди тех мнений, которые вы успели выслушать, больше, скорее, очень возмущенных действиями, как юридической системы, Замоскворецкого суда и полиции, либо же мнений, я бы назвал их таких, сожалеющих?
Вы знаете, ведь люди сюда приходят, прекрасно понимая, что вряд ли что-то можно изменить. Люди, на мой взгляд, приходят для того, чтобы быть чистым перед собой, да, перед своей совестью. Что он не остался дома, что он пришел, что он продемонстрировал, что есть люди, которые просят. Из тех бесед, которые были, в общем-то, конечно, отдельные там правозащитники говорят, что есть, будет еще протестовать решение адвоката, и, возможно, есть какие-то шансы, какие-то сроки, может быть, сбавят, но надежды такой мало. Но поэтому вот люди не хотят быть равнодушными. Вот и они могли бы сидеть дома, но они пришли и продемонстрировали полицейским, властям, что это дело болотное, это для них очень важно. Поэтому, конечно же, некоторые проводят параллели с Майданом, в том смысле, что власти реагируют на Майдан и поэтому так жестко себя ведут. Есть страх того, что это может произойти и в Москве. Но такой связи особо никто не видит, но все равно картина Майдана стоит перед глазами каждого, кто сюда приходит. И поэтому люди высказываются на эту тему. Хотя вот я делал опрос пару дней назад, конечно, никто не думает, что в России в настоящий момент возможен Майдан. Потому что другая политическая ситуация, другая социальная ситуация. И, в общем-то, по-другому несколько ведут себя партийные и государственные чиновники.
Мумин, спасибо. Я напомню, что в прямом эфире, в видеоэфире и в радиоэфире мой коллега Мумин Шакиров с происходившим вечером 24 февраля в районе Манежной площади Москвы можно познакомиться на сайте Радио Свобода, свобода.орг. Адвокаты 8 осужденных болотных узников заявили, что решением суда они, конечно, не удовлетворены и намерены его обжаловать. О том, как развивались события днем 24 февраля в Замоскворецком суде Москвы и вокруг него, корреспондент Радио Свобода Наталья Джанбаладова.
В понедельник возле Замоскворецкого суда Москвы были усилены меры безопасности. Если в пятницу 21 февраля, когда начиналось оглашение приговора, был перекрыт только Большой Татарский переулок, где расположен суд, то в понедельник была также перекрыта и прилегающая к переулку Татарская улица. В оцеплении стояли, помимо сотрудников ОМОНа, солдаты-срочники. Как и в минувшую пятницу, на подступах к суду собралось несколько сотен активистов, решивших поддержать фигурантов болотного дела. Как и в минувшую пятницу, более 200 человек были задержаны, причем, как отмечают очевидцы, совершенно без повода. Оглашать приговор судья Наталья Никишина продолжила в понедельник ровно в 10:30 утра, как и было назначено. Такая точность была, наверное, впервые за все 8 месяцев этого процесса. Из-за этого даже некоторые защитники не успели попасть в зал и следили за оглашением приговора из холла суда, где традиционно транслировалось заседание. Судья Наталья Никишина пришла к выводу, что в ходе судебного разбирательства был установлен факт массовых беспорядков, в которых приняли участие все 8 подсудимых. Суд также установил, что подсудимые совершили насилие по отношению к сотрудникам полиции. Наталья Никишина посвятила довольно большое количество времени анализу доказательств, представленных стороной обвинения. По мнению судьи, показания, данные в суде потерпевшими и свидетелями, а большинство из них сотрудники полиции, заключение судебно-медицинских экспертиз, протоколы осмотра места происшествия полностью доказывают вину подсудимых. К показаниям обвиняемых, которые не признали себя виновными, судья отнеслась критически. Объяснение подсудимых о том, что на Болотной площади они были вынуждены защищаться сами или помогать другим участникам акции, судья назвала надуманными. Показания, данные свидетелями защиты, по мнению судьи, противоречат друг другу и не опровергают вину подсудимых. Они лишь доказывают, что подсудимые были 6 мая 2012 года на Болотной площади. Судья также отвергла доводы адвокатов об избыточности двух статей и заключила, что подсудимым были справедливо предъявлены обвинения как в участии в массовых беспорядках, так и в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. С учетом смягчающих обстоятельств, у подсудимых Ярослава Белоусова и Сергея Кривого есть малолетние дети, приняв во внимание положительные характеристики и выводы экспертизы о психолого-личностных качествах подсудимых, судья пришла к выводу, что всем подсудимым, за исключением Александры Духаниной, необходимо назначить реальные сроки наказания. Самое мягкое из наказаний судья назначила Ярославу Белоусову – 2,5 года колонии. 2 года и 7 месяцев колонии назначено Артему Савелову. По 3,5 года получили Степан Зимин, Алексей Полихович и Денис Лускевич. На месяц больше, на 3 года и 7 месяцев, осужден Андрей Барабанов. Сергей Кривов, как прогнозировали некоторые наблюдатели, получил самый большой срок – 4 года колонии. Александра Духанина, единственная из 8, осуждена условно – на 3 года и 3 месяца, с испытательным сроком еще 3 года. Адвокаты практически всех подсудимых заявили, что несмотря на то, что названные судьей сроки меньше, чем просили представители гособвинения, они считали справедливыми наказания на сроки от 5 до 6 лет лишения свободы, защита будет обжаловать вынесенный приговор. Вот что говорит адвокат Ярослава Белоусова Дмитрий Аграновский.
Приговором мы недовольны, мы будем его обжаловать, его и в российских инстанциях, и в европейских инстанциях. Доказательства невиновности были очень бегло оглашены, а, например, показания, вот скажем, моих свидетелей, сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека, это Мирза Наталья, Николай Васильев или Николай Сванидзе, известный вам, они вообще в приговоре отсутствуют. Доказательства защиты заняли очень буквально вот небольшой блок, просто они оцениваются критически. Показания подсудимых оцениваются критически. Хотя, например, невиновность моего подзащитного, она четко видна на видеозаписи, на которой просто видно, что потерпевший уходит раньше, чем Белоусов осуществляет бросок. Ну и по остальным то же самое. Доказательная база, на наш взгляд, она не лезет ни в какие ворота. Приговор в таком виде, конечно, могло быть и хуже, да, и за это я властям признателен, могло быть хуже. Но, тем не менее, в таком виде он ошибочен, он наносит ущерб нашему государству. И я очень надеюсь, что апелляционная инстанция эту ошибку исправит. Все эти молодые люди должны быть на свободе, они не представляют никакой опасности для общества. И мы надеемся, что наши подзащитные не будут отвечать за Майдан, они не имеют никакого отношения к Майдану, ни они, ни их семьи, ни уж извините, их адвокаты.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. Адвокат Сергея Кривого Вячеслав Макаров считает приговор своему подзащитному необоснованно жестоким. Кривов невиновен, его самого избили во время событий на Болотной площади, считает адвокат. Вячеслав Макаров обращает внимание на то, что судья при оценке доказательств проигнорировала видеозаписи, которые исследовались в суде и которые, по словам Макарова, свидетельствуют о невиновности подсудимых.
Мы обратили с Аграновским на это внимание. При чтении приговора Никишиной нигде она не сослалась на видео. Она ссылалась на показания потерпевших. И в то же время на многочисленные видеосвидетельства, которые были и которые с нашей точки зрения говорят о невиновности, в том числе Кривого и других подсудимых по Болотному делу, на это видео Никишина не ссылалась как на доказательство. Этих материалов было очень много. Мы уделили большое внимание этим материалам. И с точки зрения всех защитников эти материалы свидетельствовали как раз об обратном. О том, что наши подзащитные невиновны. А все, что было устроено на Болотной площади, это вина как раз правоохранительных органов.
Говорил адвокат Вячеслав Макаров. Защитник Александра Духанина и Дмитрий Барко считает, что общественная активность и поддержка людей повлияла на то, что сроки, названные судьей, оказались не максимальными.
Все, что мы делали, защита, все, что делали люди, которые поддерживали Болотников, та компания общественная, которая происходила вокруг, это наверняка сказалось на приговоре с точки зрения реального наказания. Было, в общем, уменьшено сильно относительно требований. Я думаю, что это все-таки какой-то результат общественных усилий. Результат недостаточный. Мы сделали очень много. Мы, вы, журналисты, люди, которые ходили на митинги, люди, которые поддерживали Болотников, сделали очень много, ну, примерно половину, даже, может быть, две трети дела.
Дмитрий Барко добавил, что Александра Духанина, скорее всего, не будет обжаловать условный приговор. Это означает, что в течение 10 дней, которые даются на обжалование, Духанина будет находиться под домашним арестом. А после этого приговор в ее отношении вступит в законную силу, что снимет ограничение домашнего ареста. Вот как на приговор отреагировал Виктор Савелов, отец посудимого Артема Савелова.
Очередное беззаконие, и все. Постоянно говорят, что полицейские предъявляли законные требования. Пусть объяснят, какие они законные требования предъявляли и какие беззаконные действия делали заключенные. С Артемкой они даже ленивые такие, что не могли лечить, в какой форме находятся люди, которые задерживали. Там Гоголев, значит, говорят, якобы задерживал. На самом деле, ни в отчетах, которые он предоставлял потом своему руководству, ни на фотографиях и видео, нигде не видно, что задерживали люди в милицейской, ну, темно-серой форме. Его задерживают ОМОНовцы в пятнистой форме. Также про других. Ну, просто от балды все сделано. Ты можешь попасть где угодно. Вот здесь сейчас мы выступаем, нас возьмут и припишут, что я сломал парапет. Вы что-то другое сделали. Вы абсолютно ни за что людей стали сажать. На суде были применены средства, которые, будем говорить, кроме как пытки не назовешь. Мы постоянно находились в ужасной духоте. Ни мест нету, вечно, значит, стоим. На одну лавочку, где 3 человека должно, 5-6 человек умещается у нас. За что мы, в конце концов, как налогоплательщики платим? Если суд, должен быть суд нормальный, место нормальное.
Говорил Виктор Савелов. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая была на большей части заседаний по болотному делу, называет этот приговор не просто ложью, а глупостью.
Основная часть приговора за массовые беспорядки. А массовых беспорядков не было. Это вранье, и судья знает, и те, кто давали ложные показания, знают. Не было массовых беспорядков. На фоне всего, что происходит в разных странах мира, разве то, что было 6 мая, можно назвать массовыми беспорядками? Это, как говорят, это хуже, чем ложь, это глупость. Потому что если это называть массовыми беспорядками, так ведь дождаться можно.
Говорила Людмила Алексеева. Срок наказания для подсудимых исчисляется с момента их ареста, и, как говорят адвокаты, уже сейчас Ярослав Белоусов и Артем Савелов могут подавать прошение об условно-досрочном освобождении. Они провели в СИЗО большую часть назначенного срока, их арестовали в конце мая и в начале июня 2012 года. Но чтобы подавать прошение об УДО, приговор должен сначала вступить в законную силу, поэтому, как говорят защитники, в приоритете рассмотрение апелляционной жалобы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность помилования для осужденных фигурантов болотного дела. По словам Пескова, если осужденные обратятся к главе государства с подобным прошением, президент, как и в случае с любыми осужденными, рассмотрит их заявление. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Смещенный Верховной Радой президент Украины Виктор Янукович объявлен в розыск, сообщила исполняющая обязанности главы Министерства внутренних дел страны Арсен Аваков. На своей странице в Фейсбуке он написал: «Возбуждено уголовное дело по массовым убийствам мирных граждан. Янукович и ряд других должностных лиц объявлены в розыск». Сегодня на Украине стартовала трехмесячная президентская кампания. На ее фоне в Верховной Раде должны утвердить членов Временного кабинета министров. Украина на грани дефолта. Евросоюз обещает предоставить ей финансовую помощь после формирования правительства. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Центр избирком Украины объявил о начале президентской кампании в стране. Досрочные выборы состоятся 25 мая. И уже во вторник, 25 февраля, начнется официальное выдвижение кандидатов на пост главы государства. Бывший премьер Юлия Тимошенко, по словам ее защитника Сергея Власенко, не заявляла о готовности баллотироваться на высший государственный пост. О возможных претендентах на президентское кресло рассуждает замглавы правления Ассоциации политических консультантов Украины политтехнолог Павел Караченцев.
Мы знаем данные социологии, да, что сейчас самым высоким рейтингом сейчас обладают Кличко и Порошенко. И Янукович, который не будет кандидатом, просто не сможет баллотироваться. А вместо него партия «Регионов» вынуждена будет выдвинуть или технического кандидата, такого как Ефремов, или Тигибко, для того, чтобы просто зафиксировать свой результат. Главная интрига – это кто из оппозиционных кандидатов, Порошенко или Кличко, получит лучший результат в первом туре. Тимошенко не исключено пропустит президентские выборы. Для нее это был бы самый лучший выход, потому что ее рейтинг не позволяет сегодня претендовать на победу в первом туре. Ее главной проблемой является то, что она очень долго отсутствовала на политической арене. За оставшееся время она вряд ли сможет нарастить рейтинг. Возможно, она вообще откажется от участия в президентских выборах для того, чтобы после выборов получить премьерский пост. Я бы на ее месте делал ставку на парламентские выборы.
По словам лидера партии «Удар» Виталия Кличко, возвращение Юлии Тимошенко в украинскую политику пока никак не повлияло на расстановку сил в Верховной Раде.
Появление Юлии Тимошенко на сегодняшний день не повлияло. Голосования как были совместные, есть четкая совместная позиция. Четкая позиция. Мы должны полностью перезагрузить или разрушить ту систему коррупционную, ту систему, которая не работала в интересах страны, а работала только лишь в интересах кучки людей. Мы должны уничтожить, разрушить. Но мало того, что разрушить, мы должны построить нормальную систему, которая будет работать и которая будет эффективной, чем на сегодняшний день занимаемся. Времени отдыхать нет, нужно в срочном темпе это делать, так как состояние экономическое, мы знаем, оно соответствует состоянию политическому в Украине, состояние экономики я плачевное, и не буду нагонять страсти, а скажу только лишь то, что мы на грани дефолта.
Европейский Союз объявил, что готов дать Украине 20 миллиардов евро финансовой помощи на проведение реформ после того, как будет сформировано новое украинское правительство. Виталий Кличко продолжает.
Я уверен, что это правительство должно быть сформировано с разных политических сил на основании ключевом принципе эффективности. Это правительство должно быть профессиональным, потому что берет на себя очень непростую задачу в том разрушенном состоянии, в котором досталась экономика, с колоссальными долгами, за оплату газа, долгами международным кредиторам. Хочу подчеркнуть еще. Те люди, которые были в правительстве, ни в коем случае не должны присутствовать. Те же самые лица, они показали свою неэффективность. Должны привлечены быть к правительству люди. Это должно быть технократное. Можно называть любыми нарицательными это правительство. Оно должно быть, самое главное, эффективное.
Многие украинцы сейчас призывают политиков дать дорогу молодым, в том числе лидерам Майдана, и предлагают включить их в состав нового правительства. Певица Руслана, называющая себя не лидером, а волонтером Майдана, заявила, что парламентское большинство пытается сформировать правительство народного недоверия. Впрочем, глава фракции «Батьківщина» в Верховной Раде Арсений Яценюк, которого называют ключевым кандидатом на премьерский пост, уже заверил, что представители Майдана войдут в состав кабинета министров. Между тем, на Майдане продолжают прощаться с погибшими от пуль спецназовцев 18-20 февраля в центре Киева. Тысячи людей со всех уголков Украины в эти дни несут цветы на Майдан и улицу Институтскую. Представители новой власти обещают найти всех фигурантов открытого накануне Генеральной прокуратурой дела о массовых убийствах мирных граждан. Как стало известно в понедельник, объявлен в розыск главный фигурант этого дела, бывший президент Украины Виктор Янукович. В последний раз его видели вечером 23 февраля в Крыму на территории Севастопольского аэропорта Бельбек. По словам исполняющего обязанности руководителя МВД Украины Арсена Авакова, с территории аэропорта в сопровождении части охраны Янукович и бывший глава президентской администрации Андрей Клюев уехали на машинах в неизвестном направлении, отключив при этом все виды связи.
Думаю, что новая власть, новая конфигурация, которую мы видим, пока не готова делать радикальные действия, такие как милицию распускать, например, или задерживать Януковича, то есть есть определенный этап выжидания. Да? Все будет зависеть от очень многих вещей. В принципе, они не готовы сегодня задержать президента, хотя бы потому, что они не понимают на это до конца реакцию Востока. Им за неделю необходимо предъявить общественности такое большое количество доказательств его вины, чтобы даже Восток и Юг приняли его арест как должное.
Считает политтехнолог Павел Караченцев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Как уже было сказано, действительно, многие люди остаются на площади независимости в Киеве. Звучат речи и призывы. Чего ждут киевляне от новых властей Украины? Владимир Вахненко сегодня днем собирал некоторые мнения на Майдане.
Я, Любовь Андреевна, очень скорбим за погибшими. Очень жаль. Мы уже наплакались, все обошли, память им светлая. От новой власти ждем, конечно, хорошего чего-то. Недаром ребята погибли, чтобы была лучшая жизнь у нас, новая, настоящая, так, как положено украинцам жить.
То, что у нас вот 22 года мучает нашу страну, или 23 года уже, я думаю, оно должно уйти, потому что, ну, вот эти... Вот эта коррупция сумасшедшая, это такая беспредел, который в нашей стране творился, он должен, с этим надо покончить. С этим жить невозможно просто. Я вот призываю всех людей, чтобы они поняли, что люди здесь, никто не, больше не пасит против России, против россиян никто не выступает. Мы все очень любим, уважаем наших братьев, но мы хотим жить свободно. Мы не хотим жить с этим криминалом. Это уже так достало до глубины каждого, души каждого, что вы можете себе представить, такое количество людей. Если люди шли на смерть, интеллигенция, это не бомжи, не алкоголики, это интеллигенция, шли на смерть, подбирали своего товарища и шли дальше под пули, и не боялись этого. Поэтому я думаю, что с таким народом, я вообще считаю, что украинцы сейчас самый передовой народ Европы. Я украинец, меня зовут Сергей. Да, украинец я сам с Днепропетровска. 10 лет я смотрю на эту власть, и 10 лет я не могу спокойно жить. Вот каждый день, понимаете? И сейчас для меня самый счастливый день.
Конечно, Юлия Тимошенко себя уже раз показала, она не оправдала надежды. Есть масса новых людей, те, которые себя проявили, которые вот не запятнали себя, то есть должны новые люди. Юлю выпустили, слава богу, пусть она восстанавливает свое здоровье, и никто зла не желает. Ну, люди рады, что ее выпустили, но политики ее не видят просто.
Вы настаиваете на том, чтобы власти срочно искали Януковича сейчас?
Ну, конечно, он должен отвечать. Есть масса, конечно, других более важных сейчас занятий. Да, его нужно найти, его найдут. Не знаю, конечно, как живым или мертвым, но найдут, конечно, он ответит. То есть это, конечно, не первая задача. Потому что у нас экономика в плачевной ситуации, что нам нужно выкарабкиваться. Но его найдут.
В революционное время сейчас создается трибунал на месяц, на все. Следствие ведет гражданская прокуратура, все. Именно те, кто стоял на баррикадах, выносят приговор. Второй момент. Все, кто погибли на баррикадах, необходимо им присвоить звание Героя Украины. Вот когда это закончится, когда примут решение Майдан закончить, оставить одну из баррикад в естественном виде, облицевать ее гранитной плиткой, золотыми этими написать имена и вечный огонь. И последнее, что я хочу сказать. Ни в коем случае сейчас нельзя оставлять этот парламент. Вы видите, что творится? Идут, перебегают, все эти перекрашиваются, все. Это не парламент. Ну, они знают, на Майдане об этом знают.
Нужны новые досрочные парламентские выборы?
Ну, естественно. И желательно, чтобы люди, там есть умные люди на баррикадах и все, чтобы они были в правительстве, в парламенте. Много людей там есть, грамотных, ну, которые на баррикадах стояли.
Я живу в Киеве 30 лет, меня зовут Игорь, я киянин. У меня мысль такая по поводу Януковича, что все ж таки ему надо дать возможность исповедовать свои грехи перед Украиной и дать возможность семье Януковича жить тут, потому что он должен жить в Украине. Другое дело, не в Межигорье, дать ему возможность жить и исповедаться. Вот. И второй момент, что я хочу сказать, что вот сейчас те, которые горячие головы, которые говорят, что Майдан нужно убрать, провести жесточайшую люстрацию. Все, которые были замечены в прежней власти, должны быть отстранены от государственного управления. Это моя конечная мысль, точка.
Юлия Тимошенко претендует стать президентом. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, моя мысль о люстрации и ее тоже туда же. Вот и все, точка. Пусть она живет, пусть она занимается предпринимательской деятельностью, у нее есть все права и свободы как гражданина, но не в государственной власти. Абсолютно нет. Нет и еще раз нет.
Вы считаете, люди когда должны расходиться с Майданом?
Ну, знаете, Майдан сейчас фигурально. Мы должны восстановить стабильность в государстве. Вот, для этого мы должны стоять. Вообще Майдан должен остаться у людей в душах, как символ Запорожской сечи, вольности и свободолюбия, чтобы мы не были теми рабами, которые жили при Януковиче, и поднять наших братьев с Донецка, с Луганска, с Запорожья, с Николаевщины моей родной, чтобы свобода в них проснулась. По поводу сепаратизма, я молю Господа о целостности Украины. Тут только его вмешательство и добрая воля граждан Украины. Все-таки мы должны уберечь Украину от раскола.
Сепаратизм.
Да. То есть я за унитарную, единую Украину, где есть возможность развиваться всем людям разных национальностей, и никто не должен быть угнетаем.
Опрос на площади независимости в Киеве сегодня провел корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. В Крыму накануне прошли несколько массовых акций в связи с событиями на Киевском Майдане и отставкой президента Януковича. Представители русской и крымско-татарской общин полуострова намерены препятствовать принятию решений, ущемляющих, по их мнению, интересы этих групп населения. Также и те, и другие полны решимости пресечь возможные провокации в Крыму. В Севастополе, Керчи прошли многотысячные митинги под российскими флагами. В Севастополе провозгласили новым мэром гражданина России Алексея Чалова. Русскоговорящие жители Крыма в большинстве недовольны возвращением норм закона, лишающих русский язык статуса регионального на Украине. Подробности о положении дел в Крыму можно узнать от живущего в Симферополе журналиста-публициста Владимира Притулы, беседовала с которым сегодня днем моя коллега Евгения Назарец.
Вчера прошли несколько митингов и в Симферополе, и в Севастополе, и в некоторых других городах Крыма. В Симферополе большой митинг, по разным данным, от 5 до 15 тысяч собрало мероприятие, которое организовал Меджлис крымско-татарского народа на центральной площади Симферополя. Преимущественно на митинге были крымские татары с разных регионов Крыма. Но к ним присоединились активисты Евромайдана, представители разных этнических групп, которые входят в это движение. Ну и, что очень удивительно было, футбольные фаны местного клуба. Несколько сотен пришло, в масках они охраняли этот митинг, поскольку буквально в 500 метрах возле здания крымского парламента проходила акция противников Евромайдана, представителей пророссийских организаций, организованной партии «Русское единство». Там формировались народные дружины, объявили, что в дружины эти записалось около 1000 человек. На этом мероприятии было много казаков, преимущественно мужчины пришли. Ну и к участникам этого мероприятия вышли руководители крымского парламента, спикер Владимир Константинов и его заместители, члены президиума крымского парламента. Константинов сказал, что Крым никому не покорится, поддержал участников этой акции. Звучала музыка, люди праздновали День Советской Армии, 23 февраля, и, кроме того, День Защитника Отечества. Ну и, кроме того, проходили соревнования по разборке, сборке автомата. Наблюдатели, участники этого мероприятия, многие говорили, что у участников было достаточно много травматического оружия с собой. Милиции, которая разделяла эти два мероприятия, было немного. В принципе, провокаций не было. Накануне, я знаю, что велись очень интенсивные переговоры с лидерами Меджлиса, представителями исполнительной власти. Они просили не сбрасывать, не ликвидировать в центре города памятник Ленину. Лидер Меджлиса Рифат Чубаров призвал участников митинга не делать ничего сейчас. Дал 10 дней власти на то, чтобы убрать самим этот памятник. Хотя много активистов, участников этого митинга Меджлиса были готовы снести этот памятник. Я знаю, что даже на соседней улице стоял КамАЗ, который готов был оттащить памятник. Но напряженная ситуация сохраняется. Но накануне, как раз в воскресенье, о том, что ситуация в Крыму под контролем, заявил премьер-министр Крыма Анатолий Могилев. Он сказал, что он будет выполнять решения, принятые украинским парламентом в Киеве, и сказал, что легитимности этих решений должны беспокоиться юристы и проверять на легитимность. Но пока, чтобы сохранить стабильность Крыма, он намерен подчиниться этим решениям. Он также сказал, что в Крыму не будет сепаратизма, и сам это опроверг, что является сепаратистом. Но в то же время лидеры Меджлиса требуют отставки Могилева, отставки правительства, роспуска крымского парламента и ареста и наказания за сепаратизм руководителей крымского парламента. Ну а в Севастополе в это же время прошел большой митинг представителей пророссийских организаций. Они организовали этот митинг. разные данные называют, от 10 до 20, некоторые 50 тысяч человек собралось на площади Нахимова. Там же участники митинга избрали народный исполком и председателя исполкома, гражданина России, местного бизнесмена. Ну и спустили украинский флаг, сожгли украинский флаг с флагштока и повесили российский. Накануне российский флаг вывесили рядом с исполкомом Керчи. Правда, через несколько часов мэр снял его и вывесил обратно украинский флаг. Но ожидается, что сегодня, возможно, какие-то акции будут проходить в Симферополе, может быть, в других каких-то городах Крыма. Ситуация остается достаточно напряженная. Конечно, напряжение внесло вчерашнее решение об отмене языкового закона Кивалова-Колесниченко, хотя он не действовал в Крыму. Фактически, в Крыму не был русский язык региональным провозглашен, но, тем не менее, определенное напряжение внесло. Во всяком случае, интенсивно идет обсуждение и в прессе, и в интернете, в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» был симферопольский журналист Владимир Притула. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В Каракасе в минувшие выходные десятки тысяч людей вышли на марш протеста против политики правящей чавистской Единой социалистической партии Венесуэлы и президента Николаса Мадуро. Манифестация закончилась столкновениями с полицией, не менее 50 человек были ранены. Массовые протесты населения, обвиняющего власти в популизме и неспособности решить тяжелейшие экономические проблемы страны и побороть колоссальную уличную преступность, продолжаются в Венесуэле с 12 февраля. Стихийные демонстрации в Каракасе и других городах по духу весьма схожи с гражданскими конфликтами на Украине и в Таиланде, приводят все к новым жертвам. Вечером 23 февраля на марш протеста против чавистов в относительно зажиточном районе Каракаса Альтамира вышли сторонники лидера умеренной оппозиции из блока «Круглый стол демократического единства» Энрике Каприлеса, столкнувшийся с полицией, применившей для разгона шествия слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты говорят о гибели двух своих товарищей, однако власти называют эти заявления провокационными слухами. Не менее массовая манифестация была организована и сторонниками чавистов в центре Каракаса. Мировые средства массовой информации все чаще говорят о том, что Венесуэла вновь оказалась на пороге серьезного внутреннего конфликта. Однако президент Николас Мадуро заверяет народ в том, что никакого кризиса нет, и обвиняет западных империалистов в подрывной деятельности против Венесуэлы, а манифестации в Каракасе и других городах называет попыткой государственного переворота. Особенную ненависть чавистов в последнее время вызывают журналисты, как иностранные, так и местные. В конце минувшей недели американский телеканал CNN получил предупреждение от властей Венесуэлы, что в ближайшее время его вещание, в первую очередь его подразделение CNN Latino на испанском языке, будет отключено на территории всей страны за пропаганду войны. По словам Николаса Мадуро, если CNN не откорректирует вещание, его выдворят, так как, по мнению лидера чавистов, американский канал 24 часа в сутки пытается убедить и жителей Венесуэлы, и весь мир в том, что в стране уже началась гражданская война.
Я распорядился начать процесс изгнания CNN, начиная с отзыва лицензии на вещание из страны. Не хотите по-хорошему? Прочь из Венесуэлы. Хватит с нас пропаганды войны. Мы не допустим разжигания войны.
Одновременно Мадуро распорядился направить дополнительный корпус Национальной гвардии, формируемый в основном из выходцев из нищих городских низов, преданных идеям боливарианской революции, в приграничные западные штаты Тачера и Мерида, где продолжаются одни из самых активных антиправительственных выступлений. Эти протесты носят стихийный характер и почти всегда заканчиваются вооруженными стычками демонстрантов с вооруженными активистами Единой социалистической партии и так называемых комитетов бедноты, а также с полицией и национальными гвардейцами, которые в последнее время все чаще применяют дробовые патроны. На очередном собрании боливарианского партийного актива в субботу Мадуро заявил:
«Вы знаете, что произошло вчера в столице штата, в городе Сан-Кристобаль? Эти трусы, оплаченные из казны американского империализма, атаковали официальную резиденцию губернатора штата Тачера, капитана гвардии, нет, не капитана, с сегодняшнего дня майора, Хосе Григорио Вильмамора. Сам он в это время находился, по счастью, в городе Маракайбо, где организовал очень успешно мероприятие по борьбе с контрабандой. Около 30 фашистов, вооруженных ружьями, дубинами, кастетами и ножами, ворвались в здание, где в тот момент находились несколько государственных служащих и группа женщин из местного боливарианского комитета. Дальше такое невозможно терпеть. Под угрозой наша революция. Мы должны переходить от обороны к активной защите. Мы должны покарать виновных в полном соответствии со всей суровостью закона.
Это происходит, несмотря на мирные заявления о готовности к диалогу Энрике Каприлеса, призывающего всех недовольных чавистами не поддаваться на провокации спецслужб и, главное, не устраивать их самим. За 12 дней в Венесуэле погибли как минимум 10 манифестантов. Неделю назад в городе Валенсия была застрелена 21-летняя победительница местного конкурса красоты, присоединившаяся к протестующим. При этом население Венесуэлы считается одним из самых вооруженных на всем континенте. Нелегально боевым огнестрельным оружием владеет, по некоторым данным, каждый третий человек в стране. В нынешних протестах участвуют самые разные оппозиционные силы, однако авторитет среди всех недовольных чавистами, коррупцией, безработицей, безудержными инфляцией и преступностью стремительно и прочих набирает радикальное движение «Народная воля» во главе с 42-летним политиком Леопольдо Лопесом. В отличие от Энрике Каприлеса, приверженца ненасильственных методов борьбы, пассионарного Лопеса все чаще называют единственным человеком, способным возглавить уличный протест. В минувший вторник Леопольдо Лопес, обвиненный в подстрекательстве к насилию, сам сдался властям. Он с букетом белых цветов в руках зашел в бронированный автомобиль Национальной гвардии после того, как выступил на протестной акции в Каракасе. Лопес называет выдвинутые против него обвинения в подстрекательстве к насилию лживыми.
Когда уже в правительстве найдется достаточно здоровых ушей, чтобы они вняли голосу народа? Венесуэльцы хотят мира и перемен. Мы требуем покончить с коррупцией и насилием, с ложью и несправедливостью. Мы выступаем за демократию и за конституцию. Здесь и сейчас, чтобы доказать свои искренние намерения, я заявляю, что готов сделать самый смелый шаг. Я сам иду к вам в руки, я отправляюсь в вашу тюрьму. Только ради того, чтобы эта страна наконец проснулась.
Вечером 23 февраля Николас Мадуро, выступая по национальному телевидению, сделал красивое заявление в присущем ему эмоциональном духе, пригласив президента США Барака Обаму выложить карты на стол и провести прямые двусторонние переговоры для разрешения всех противоречий между двумя странами. При этом Мадуро добавил, что разговор будет, очевидно, непростым, так как, по его мнению, США отказываются признавать полную независимость всех стран Латинской Америки. Отношения между Соединенными Штатами и Венесуэлой уже почти 3 года поддерживаются на уровне поверенных в делах. Несколько дней назад по распоряжению Николаса Мадуро из Каракаса были высланы еще 3 сотрудника консульства США, обвиненные в подстрекательстве студентов к участию в антиправительственных выступлениях. Венесуэльские власти утверждают, что американцы вели политическую агитацию в вузах, доступ в которые получали под видом проведения мероприятий, связанных с оформлением виз, а также финансировали деятельность правых партий, направленную на саботаж электроэнергетической системы страны и экономики Венесуэлы в целом. Политическое противостояние Каракаса и Вашингтона, тем не менее, пока не сказывается на взаимном торговом обороте двух стран, а именно на поставках в США венесуэльской нефти. Более половины всех углеводородов, добываемых в этой латиноамериканской стране, по-прежнему поступают на американский рынок. Однако экономика Венесуэлы остается крайне слабой, и более половины населения здесь живет за чертой бедности, несмотря на самые крупные в мире разведанные запасы нефти в Венесуэле. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В воскресенье 23 февраля был последний день 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи, которые, как считают многие, были личным капризом президента России Владимира Путина и задумывались для его триумфа. Российский Сочи скоро останется без пристального внимания иностранных журналистов, однако пока они еще обсуждают город и его будущее. В эфире «Радио Свобода» последний обзор западной печати из Олимпийской серии, который подготовили мои коллеги Анна Шаманская и Валентин Барышников.
Американская газета New York Times видит это будущее следующим образом. После воскресной церемонии закрытия Сочи должен встретиться лицом к лицу с жизнью после Олимпиады и результатами строительного бума, который на некоторое время сделал из города самую большую строительную площадку в мире. На его территории теперь расположены более 40 тысяч гостиничных номеров, 4 горнолыжных курорта, десятки ресторанов и магазинов, 5 спортивных арен, 1 стадион и достаточно автомобильных и железных дорог, чтобы перевозить 20 тысяч пассажиров в час. Теперь Сочи рискует стать городом времен золотой лихорадки, в котором закончилось золото. Недавний отчет международного рейтингового агентства Moody's показал, что курорту нужно будет привлекать не менее 5 миллионов туристов в год, чтобы отели были заполнены. Это маловероятно. Компании по недвижимости считают, что после Олимпийских игр уровень наполняемости гостиниц может упасть до 35-40%. Неизвестно, откуда приедут дополнительные туристы. Как и многие владельцы отелей в Сочи, Брайан Глисон, главный менеджер Radisson Blue Beach Resort & Spa, не рассчитывает на американский рынок, а надежды на приезд европейцев оставил как минимум на год. И у американцев, и у европейцев есть курорты ближе к дому, в странах, для посещения которых им не нужна виза. «Нам нужно сконцентрировать наши усилия на домашнем рынке», — сказал Глисон. «Мы говорим о 145 миллионах человек, и нам нужно творчески объяснять этим людям, почему им стоит выбрать для отдыха именно Сочи».
Подобное беспокойство высказывают и журналисты другой американской газеты Washington Post. Политическая нестабильность в регионе, длящаяся более 10 лет, последствия конфликта в Чечне также могут оттолкнуть туристов от отдыха на Кавказе. Во время Олимпиады вооруженные солдаты занимали небольшие смотровые пункты вдоль дорог, ведущих к горнолыжным объектам. Извлечь пользу из олимпийских объектов после проведения игр так и не смогли множество городов. Афины – один из наиболее ярких примеров. Другие преуспели, как, например, Солт-Лейк-Сити. Сочи, однако, уникален из-за своей стоимости и инфраструктуры, которые были признаны беспрецедентными. В четверг вечером рабочие продолжали сновать по территории горного поселка, который еще год тому назад не существовал. Один из них красил поручни перед отелем. Еще двое несли бархатные канаты, завернутые в пластик, в торговый центр. Другой шел с ведром строительного раствора. Когда закончится эта стройка, люди пока не понимают. «Я, правда, не знаю, как они собираются все это использовать», — сказала местный житель Инга Полячек. «Когда есть снег, Красная Поляна существует и работает, но когда снега нет, нет и Красной Поляны».
Газета USA Today высказывает опасения по поводу будущего российских гражданских активистов. Несмотря на то, что за последние две недели из-за олимпийских протестов были арестованы несколько человек, включая задержание панк-группы Pussy Riot, отношение российских властей к протестующим редко выходило на первый план во время игр. Но теперь, когда Олимпиада закончилась и пристальное внимание к ней СМИ снижается, среди тех, кто знаком с ситуацией с правами человека в России, начинается беспокойство из-за того, что активисты, вызвавшие гнев правительства Путина, будут впоследствии наказаны. Тревожится и о том, как теперь будут относиться к гомосексуальным жителям России, после того, как фокус внимания прессы слегка сместится с так называемых законов против пропаганды гомосексуализма, которые многие считают причиной гомофобных нападений в России.
Международный сайт новостей Yahoo News пишет о влиянии Олимпиады в Сочи на мировое сообщество. С приходом нового президента Томаса Баха Международный олимпийский комитет размышляет над изменением правил подачи заявок на принятие Олимпиады, которые снизят траты для кандидатов и принимающих сторон. Потенциальные города, принимающие игры, напуганы суммой в 51 миллиард долларов, теперь ассоциирующиеся с играми в Сочи. Большинство этих денег были потрачены не на сами игры, а на автомобильные и железные дороги, отели и другие долгосрочные проекты. В любом случае, международные настроения изменились. Города, кандидаты на зимнюю Олимпиаду 2022 года, Мюнхен и Санкт-Мориц-Давос, отказались подавать заявку из-за того, что жители Германии и Швейцарии проголосовали против, беспокоясь из-за финансирования и влияния на экологию. Снял кандидатуру из Стокгольма после того, как шведские политики решили, что стоимость игр слишком высока. «Многие города напуганы необходимостью траты такого количества денег», сказал глава норвежского отделения Международного олимпийского комитета Герхард Хайберг.
В эфире «Радио Свобода» был последний обзор западной печати из олимпийской серии, который подготовили мои коллеги Анна Шаманская и Валентин Барышников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». 24 февраля начинается перекрестный год культуры России и Великобритании. В Лондоне он официально открывается с выступления Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством Владимира Федосеева. Год культуры обеих стран, как подчеркивается в официальных документах, проводится в целях дальнейшего развития российско-британских отношений, в последние годы крайне охладившихся, в том числе из-за радикальной разницы взглядов властей двух стран на многие мировые политические и социальные вопросы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В Великобритании проведение перекрестного года культуры комментаторы называют дипломатическим экспериментом по преодолению пропасти отчуждения между двумя странами. Действительно, российско-британские отношения со времени убийства Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году находятся на очень низком уровне, и все попытки их улучшить терпели неудачу. Сейчас обе страны уповают на чудодейственную силу искусства и культуры. Масштаб этого проекта впечатляет. Подсчитано, что в сумме с обеих сторон за год состоится около 500 культурных событий. Одновременно с концертом симфонического оркестра в Royal Festival Hall 24 февраля на Трафальгарской площади в центре Лондона стартует фестиваль «Русская масленица», который продлится неделю. На площади выступят представители российского шоу-бизнеса, в частности Дима Билан и московский мюзик-холл. В установленных на площади палатках и ларьках англичане смогут полакомиться блюдами русской кухни, приобрести сувениры, книги, компакт-диски, посмотреть российские кинофильмы. В Лондоне покажут спектакли «Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко», выступит балет Бориса Эйфмана, в галерее «Тейт Модерн» пройдет обширная ретроспективная выставка «Казимир Малевич и русский авангард». В Лондонском музее науки организована выставка под названием «Космонавты», рассказывающая об истории советской космической программы. А в Шотландии пройдут Дни Санкт-Петербурга и театральный Чеховский фестиваль. В организации этого российско-британского культурного диалога активное участие принимает художественный фонд «Кальверт-22», работающий в тесном сотрудничестве с Британским советом, говорит креативный директор фонда Эко Эшен.
Весь перекрестный год культуры организован и курируется Британским советом. Но дело в том, что Совет – это организация, работающая за рубежом. Она не действует в Соединенном Королевстве. Британский Совет координирует британскую культурную программу в России. У нас с ним тесные и давние связи, он один из наших главных партнеров. Но Совет не обладает нашим опытом в области представления российского искусства в Британии и нашими возможностями, как рассказывать английской публике о современной российской культуре. Здесь, в Англии, наш фонд может более эффективно представить российскую часть программы перекрестного культурного года. Традиционно Британский совет сотрудничает с Министерством иностранных дел и курирует британские культурные проекты за рубежом.
Кто был инициатором проведения перекрестного года культуры России и Великобритании? В России распоряжение о его проведении подписал Владимир Путин.
Насколько мне известно, решение о его проведении было принято правительствами обеих стран после взаимных консультаций и по обоюдному желанию. Самое главное в этом решении, на мой взгляд, тот факт, что британское и российское правительства выбрали именно искусство и культуру в качестве инструмента улучшения межгосударственных отношений. Очень важно, что это взаимное решение предполагает возможность как для англичан, так и для россиян лучше понять друг друга через лучшие образцы их искусства, через творческую глубину, воображение и мастерство художников и артистов обеих стран.
Не менее обширная британская культурная программа ожидает в этом году россиян. Центральным ее событием станет театральный фестиваль, посвященный 450-летию со дня рождения Уильяма Шекспира. Ведущие британские театры покажут спектакли по его пьесам. В Москве выступит Лондонский симфонический оркестр. Пройдет художественная выставка «Британское искусство с 1988 по 1998 год». Выставка «Дизайн 007. 50 лет стилю Джеймса Бонда» и выставка британской фотографии. Британский совет проведет Всероссийскую олимпиаду английского языка. Способны ли искусство и культура улучшить российско-британские отношения, находящиеся сейчас на очень низком уровне? Эко Эшен уверен, что искусство и культура обладают для этого огромным потенциалом.
I tend to believe overall that sharing
уверен, что взаимное знание и взаимное понимание национальных культур – вещь чрезвычайно важная для взаимопонимания и на государственном уровне. Конечно, было бы иллюзией считать, что сразу же после проведения Перекрестного года культуры российско-британские отношения и наши представления друг о друге изменятся, как по мановению волшебной палочки. Но я надеюсь на то, что культурные программы обеих стран позволят народам России и Британии взглянуть на мир глазами создателей тех культурных ценностей, которые будут представлены в этом году в наших странах, и тем самым глубже понять национальные ценности и духовный мир друг друга. Не следует ожидать, что наши мнения, предрассудки и представления изменятся в одночасье. Однако роль искусства в общественной жизни нельзя недооценивать. Как нигде в мире, в России, это должны хорошо понимать. Искусство способно стимулировать рост толерантности и сочувствие друг другу и стать залогом взаимопонимания. Оно представляет новые возможности для постижения мира, в котором мы живем.
Говорил креативный директор художественного фонда «Калверт-22» Эко Эшен Наталья Калицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напоминаю, что вы слушали программу «Итоговый выпуск «Времени свободы», и на этом мы ее завершаем. Это был рассказ о наиболее заметных событиях понедельника, 24 февраля. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.